говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Круглый стол «Кавказский перекресток».
В соответствии с Конституцией и федеральным законодательством, как президент Российской Федерации, я обязан защищать жизнь и достоинство российских граждан, где бы они ни находились. Логика предпринимаемых нами сейчас шагов продиктована этими обстоятельствами. Мы не допустим безнаказанной гибели наших соотечественников.
В отличие от того, что сказал российский президент, международные отношения определяются не конституцией страны. В мире после Второй мировой войны принят принцип примата международного права. А международное право в определении, данном ООН в 1974 году, гласит: применение вооруженной силы государством первым в нарушении устава ООН является prima facie свидетельством акта агрессии. Статья 2 определения. Статья 3 поясняет: любое из следующих действий, независимо от объявления войны, с учетом и в соответствии с положениями статьи 2, будет квалифицироваться в качестве акта агрессии. А. Вторжение или нападение вооруженных сил государства на территорию другого государства или любая военная оккупация, какой бы временный характер она ни носила, являющаяся результатом такого вторжения или нападения, или любая аннексия с применением силы территории другого государства или части ее. Б. Бомбардировка вооруженными силами государства территории другого государства или применение любого оружия государством против территории другого государства. О том, что привело к нынешней эскалации, мой коллега Ефим Фиштейн беседовал с экспертами из стран Южного Кавказа за несколько часов до того, как Россия ввела войска на территорию Грузии.
Представлю участников сегодняшнего обсуждения за круглым столом. Это руководитель исследовательского центра «Восток-Запад» Арастун Уруджлу, координатор в Армении международной неправительственной организации «Кавказский форум» Гагик Авакян и независимый политический аналитик Рамаз Сакварелидзе. Тема обсуждения продиктована актуальными событиями. Возникшая напряженность не может не сказаться на общем климате в Южно-Кавказском регионе, где есть и другие взрывоопасные конфликты. Хотя имена участников я назвал по алфавиту, логично начать с представителя Грузии. Ее проблема затрагивает непосредственно. Рамаз Сакварелидзе, как воспринимает грузинская общественность новое обострение ситуации на границе с Южной Осетией и что предлагает грузинское руководство в этой ситуации?
Россия не может приостановить деятельность осетин, военную деятельность, и поэтому они обезоружены, так сказать, и отказались включиться в урегулирование конфликта на данном этапе. Но если атака будет со стороны осетин и будет продолжаться в направлении грузинской стороны, то, наверное, российские войска не будут включаться и в том случае, если Грузия в конце концов ответит.
Ну что ж, мы еще вернемся к этому вопросу, потому что это находится в некотором противоречии с предыдущими заявлениями России. Но давайте посмотрим, как видится этот конфликт из Баку. Это ведь совсем недалеко от азербайджанских границ. Вопрос, естественно, обращен к Арастуну Уруджлу.
Не так давно, примерно полтора года назад, наш центр опубликовал результаты исследования по тому, как, значит, будет развиваться глобальное противостояние вокруг Южного Кавказа. То есть, другими словами, геополитическая борьба за влияние на Южный Кавказ. И тогда мы обнаружили такую возможность развития событий, что Россия, которая не хочет терять свое влияние на Южный Кавказ, естественно, оно наиболее надежным средством на сегодняшний день находит инициированные и поддерживаемые российской стороной, российской политикой этнополитические, этнотерриториальные конфликты на Южном Кавказе. Будет Россия использовать эскалацию напряженности именно в этих конфликтных регионах и наносить удар по западным интересам, прежде всего по линии Гуам. Вот оно и происходит. И прогноз на сегодняшний день оправдался полностью. Я не буду говорить о причинах последней эскалации, но я думаю, что в глобальном смысле причина заключается прежде всего в стремлении Грузии, скажем, срочной интеграции в НАТО и другие европейские и евроатлантические структуры, а также, скажем, с российской точки зрения, адекватная российская реакция на вот это стремление. И это угроза не только для Грузии, это не только угроза для Южного Кавказа, а это угроза для других геополитических игроков в регионе. Прежде всего, сегодня эскалация напряженности в регионе грузино-осетинского конфликта. Я бы сказал, это уже, скажем, в прицель взяты интересы всех региональных игроков, в том числе региональных геополитических игроков. Вот нам это видится так. Дело в том, что Грузия и Азербайджан сегодня экономически и политически и коммуникационно стали очень близкими союзниками. И, естественно, любое осложнение в отношении Грузии – это то, что мгновенно чувствуется в Азербайджане. И сегодня Азербайджан уже должен, мы считаем, очень внимательно следить за всеми этими событиями и очень аккуратно попытаться повлиять на коррекцию позиций сторон. Вы представляете, эскалация напряженности на территории Грузии и одновременно взрыв нефтепроводе Баку-Тбилиси-Джейхан. Случайное совпадение или нет, я не берусь анализировать это, а все-таки это довольно-таки серьезный сигнал. И вот этот сигнал мы должны принять во внимание.
Спасибо, Арастун Уруджулу. Это крайне любопытный вопрос, поскольку любое сотрудничество может со временем перерасти в более близкие связи, даже в союзничество между Азербайджаном и Грузией. Но чтобы завершить наш первый круг обсуждения, хочется послушать точку зрения армянского политолога. Армения, конечно, больше других удалена от зоны конфликта, но психологически любое ухудшение атмосферы в регионе ее не может не касаться. Гагик Авакян, ваше мнение?
Мне придется начинать разговор с укрупнения с тем, если так можно выразиться. Долго говорилось о роли России. Ее роль нельзя ни преуменьшить, ни преувеличить. Очень так косвенно замечалось, что в регионе действуют и другие внешние игроки. Но почему-то мы все время забываем о ответственности за события региональных элит. Да, в регионе действуют многовекторные силы, и очень хотелось бы понять, а что делают наши? Ну, легитимные или полулегитимные власти, мне будет некорректно называть, какие власти в регионе легитимные или нелегитимные. Но так или иначе, они сегодня представляют наши интересы, и не в наших интересах, во всяком случае, какие-либо осложнения, какие-то конфликты, которые так или иначе отразятся на все народы, на все национальности, проживающие в нашем регионе. Так вот, очень трудно понять, насколько наши элиты играют во всей этой игре какую-то свою самостоятельную роль. Они являются какими-то вторичными фигурами, которые всего лишь обслуживают интересы внешних игроков, взамен получая полулегитимизацию своих властных структур. Мне бы хотелось, чтобы сегодняшний разговор был бы больше об этом. Насколько ответственны наши элиты, насколько они могут предотвратить негативные явления для всего региона, что они это делали или наоборот не сделали в этом направлении. Потому что, ну, я помню ваше первое замечание, что Армения как-то находится дальше от зоны конфликта. Это не так. Весь регион полностью похож на какие-то взаимосообщающиеся сосуды, и любое телодвижение или любой неправильный шаг где-либо отражается на всем регионе в целом. И именно на уровне региональных элит возможно либо противодействие, либо резонирующее и очень негативное воздействие всего того, что происходит сегодня в Цхинвале, на грузино-осетинском противостоянии, ну а по некоторым прикидкам это может завтра перегнуться на абхазо-грузинское противостояние соответствующим выходом на карабахском участке на новой линии противостояния в этом регионе.
Спасибо, Гагик Авакян. Я беру на себя и принимаю ваш упрек, но у каждого из вас сейчас будет возможность высказаться именно по этому вопросу, по вопросу о роли местных элит, местного политического руководства. Рамаз Сакварелидзе, ну давайте коснемся этого вопроса, прежде чем все-таки обсудить и роль внешних факторов в регионе. Как я уже вначале вас спросил, и эта часть вопроса как-то, по-моему, осталась неосвещенной. Как воспринимает грузинская общественность не только обострение ситуации на границе с Южной Осетией, но и линию поведения своего руководства? Насколько отождествляет себя грузинское население вот с этой линией? Или, может быть, оно желало бы видеть, скажем, более решительные или, наоборот, менее решительные шаги со стороны своего руководства? Рамаз Сакварелидзе.
В принципе, вопрос понятен. И если это подразумевается под ответственностью, то тут легче ответить. Хотя из разговора армянской коллеги мне трудно было понять, что он подразумевал под нашим руководством. То есть тут три страны. Вам известно, что грузинские власти пережили нелегкий год, но независимо от многих упреков, которые есть у оппозиции по отношению к властям, в этом вопросе и в этой линии упреков минимальное количество на данном этапе, так как мирное направление, то есть не то, что решительность или нерешительность, просто решительное направление на мир всегда будет поддерживаться Грузией, тем более в это время. Вам известно, что Грузия, и было уже упомянуто в прекрасном анализе бакинского коллеги, что грузинский вектор направлен на Европу, на включение в структуры НАТО и так далее. Приостановить это движение дипломатическими путями России не удалось, и, наверное, тут старый прием вспомнился – разжигание и обострение конфликта. На этом фоне 90-х годов не раз мы пережили аналогичную ситуацию, и грузинское население имеет очень горький опыт в результате необдуманной решительности, и поэтому мирный вариант разрешения всегда поддерживается на данном этапе всеми членами общества.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. В рамках этого часа круглый стол «Кавказский перекресток», который ведет мой коллега Ефим Фиштейн.
Растун Уруджлу. Азербайджан ведь тоже имеет свой собственный замороженный конфликт из-за Нагорного Карабаха. Логично было бы предположить, что ваше руководство, а может быть и общество, заинтересовано в том, чтобы международно признанные границы государств уважались мировым сообществом и не допускали силового изменения.
Безусловно, но прежде всего я хотел бы затронуть такой вопрос, каковы настрои внутренних элит в странах, конфликтующих странах в отношении вот этих конфликтов. Значит, нашим конфликтам почти без малого 20 лет. И, к великому сожалению, за эти 20 лет все этнополитические конфликты, региональные конфликты на Южном Кавказе превратились в очень надежный и безотказный инструмент внутриполитической борьбы. И, прежде всего, естественно, в руках правящих элит. И именно по этим соображениям правящие элиты диктуют свои условия, своим обществам, свою модель разрешения конфликтов. И зачастую эта модель состоит, в общем-то, из модели насильственной, скажем, насильственного восстановления территориальной целостности, если использовать вот этот лексикон. И общества фактически полностью отстранены от другой вероятной модели обсуждения, разрешения вот этих конфликтов. И поэтому, к великому сожалению, опять я скажу, за последние 20 лет, значит, прежде всего, вперед выдвинулись националистические сентименты, основывающиеся на принципе территориальной целостности. Безусловно, это есть вопрос международного права, но вот это постоянное скатывание, скажем, к эскалации напряженности, постоянные угрозы о применении силы и так далее, они, в общем-то, опыт показал, что совершенно не служат никаком смысле разрешению этих существующих конфликтов. А нужно сегодня взяться за поиски других моделей, каких экономических, других, может быть, каких-то смешанных и так далее, и так далее. Я не знаю, как в Грузии, в Армении, но в Азербайджане общество фактически отстранено от обсуждения путей разрешения конфликта. Потому что если вы предлагаете иную модель, чем официальная позиция по конфликту, вы просто никогда не будете иметь доступа к обществу, вы не будете иметь возможность преподнести свои мысли, и если вы даже получите такую возможность, вы будете подвергаться нападкам.
Спасибо, Растун Уруджлу. Как обстоит дело в Армении, мы можем легко узнать, задав этот вопрос нашему коллеге-политологу Гагику Авакяну. Гагик, мы знаем, что в мире многое происходит из-за столкновения этих двух общепризнанных принципов международного права, которые, однако же, противоречат один принцип другому. Это неприкосновенность границ, целостность территории, с одной стороны, а с другой право наций и этнических сообществ на самоопределение. Они сталкиваются постоянно, и всякий раз возникает принцип двойного стандарта, когда в разных случаях относятся по-разному. Как армянская общественность смотрит на вот эти споры вокруг непризнанных республик? Гаги Кавакян.
Очень благодарен своему азербайджанскому коллеге, потому что он сказал то, что очень было важно было сегодня услышать, что на сегодняшний день элиты, о которых я говорил, региональные элиты, используют эти конфликты только лишь для удовлетворения своих собственных интересов, удовлетворения своей жажды власти и желания остаться у кормушки власти. А все остальное – это очень частая пропаганда, а не поиск реальных шагов по урегулированию конфликтов или трансформации конфликтов. В этом случае им очень выгодно всегда противоставлять между собой эти два принципа, которые, кстати, достаточно взаимосвязаны. Но мне кажется, что эти принципы могут сосуществовать и могут найти свое разрешение, когда власти легитимны и несут то, что я уже говорил в первом своем выступлении, ответственность перед своими народами, будущим своих народов. Когда этого не происходит, нет этого чувства ответственности, эти принципы могут иметь эффект бумеранга и просто наносить вред. Что же касается отношения общественности Армении к этим конфликтам, естественно, в Армении в основном преобладает восприятие принципа самоопределения народов. Вернусь к прежнему моему тезису, что эти принципы могут сосуществовать. Сосуществовать, когда региональные элиты наконец-то воспримут свою ответственность перед своими народами и наконец-то поймут, что компромиссы для того, чтобы эти два принципа сосуществовали, надо искать. Но компромиссы совершенно тяжелые. Компромиссы требуют, чтобы эти элиты были легитимны. Так или иначе, конфликт как бы диктует всем трем признанным и трем непризнанным странам Южного Кавказа пойти по очень такому уже найденному вроде бы в других странах пути. Это демократизация общества, когда общество решают эти вопросы, они отдают на откуп людям, которые легитимно или нелегитимно пришли к власти. Поэтому для нас, как бы это странно ни показалось, такие критические дни, когда вот сегодня юго-осетино-грузинский конфликт, завтра это может полыхнуть по всему Кавказу, для нас демократизация общества – это первостепенная задача, которая единственно намечает путь к решению всех остальных очень тяжелых, болезненных проблем, но решимых.
Спасибо, Гаги Авакян. И снова обращусь к Рамазу Саквариледзе. В предыдущих наших передачах все грузинские участники в один голос заверяли нас и слушателей, что Москва не может быть заинтересована в вооруженном конфликте. Медведев боится его больше, чем Саакашвили. Придерживаетесь ли вы вот такой точки зрения сегодня, или время внесло коррективы? Рамаз Саквариледзе.
Никак не придерживаюсь. Медведев боится конфликтов, но кроме Медведева есть и другая фигура в России. Кстати, очень интересный анализ армянского коллеги, наверное, был бы еще более полным, если бы раскрыл бы фактор России. Это немаловажный фактор. И как используют местные элиты конфликты, так же используют эти конфликты внешние силы, элиты внешних стран. Почему я это говорю? Есть противостояние между Путиным и Медведевым. И с силовыми структурами более тесно связан Путин, и как раз он имеет доступ к обострению и для облегчению конфликта. И как только обострилась борьба между Медведевым и Путиным, у нас налицо обострение этих конфликтов и повышение роли военных в жизни не только Кавказа, но и России. Следовательно, тут идет внутри России сильная, очень жесткая борьба на первенство. Наверное, Медведев не согласился, в кавычках, на то, чтобы быть свадебным генералом и хочет реальную власть, а, наверное, Путин не хочет отдавать эту реальную власть. Мы все включены в эту борьбу, к сожалению, так как Россия очень любит перенести определенные взаимоотношения вне своих границ, чтобы внутри ничего не повредить. Не исключено, что мы являемся таким полем внутрироссийской борьбы.
Спасибо, Рамаз Саквариледзе. Арастун Уруджлу уже сказал вначале, что, возможно, обострение ситуации косвенно связано со стремлением Грузии стать членом НАТО. Мы знаем, что весной этого года в Бухаресте Грузии не удалось добиться постановки конкретных сроков приема, но тот же вопрос будет снова обсуждаться в декабре на берлинской сессии НАТО. И многие подозревают, что именно к этому сроку приурочены все телодвижения Москвы и Цхинвали. Как в соседнем Азербайджане воспринимают перспективу появления НАТО в регионе? Как угрозу или, наоборот, как гарантию безопасности? Арастун Уруджлу.
Вы знаете, если говорить о тех мозговых центрах, которые существуют в Азербайджане, конечно, они вот эту возможность воспринимают позитивно. Присутствие НАТО на Южном Кавказе – это прежде всего служит интересам южнокавказских стран. Вы знаете, я всегда говорю, что для того, чтобы вернуться обратно в историю, достаточно посмотреть на те 200 лет, которые мы провели в составе сперва Российской империи, потом уже Советского Союза. А стоит ли возвращаться туда? И, естественно, сегодня большинство населения думает, нет, не нужно шагать обратно в историю, надо смотреть вперед. И думаю, что НАТО, которое является таким военно-политическим, но прежде всего на сегодняшний день, я бы сказал, политическим альянсом, основанным на принципах демократии, прав человека и других демократических, общечеловеческих ценностей, это новая перспектива для Южного Кавказа. Я бы очень хотел рассмотреть весь Южный Кавказ как целый интегрированный экономически, политически, коммуникационно. И даже, что сегодня, в общем-то, выглядит как утопия, в военном смысле целым регионом, имеющим огромный потенциал развития, огромный потенциал для будущего. И в политическом смысле, если смотреть с точки зрения политической элиты в Азербайджане, конечно, азербайджанская политическая элита, я имею в виду, в первую очередь, правящая элита, она занимает довольно-таки сдержанную позицию. Здесь есть много факторов. Ну, во-первых, вы знаете, что Азербайджан – это богатая страна, и политическая элита не хочет излишнего контроля над тем, как вот это богатство растрачивается или разбазаривается, ну, как хотите, скажем. А НАТО – это уже определенное обязательство, НАТО уже – это совершенно другая модель государственного управления, другая модель общества. Вот у нас существует такой, я бы сказал, внутренний конфликт. И часто в Азербайджане почему-то пытаются вступление в НАТО или приход НАТО в регион связать с разрешением Карабахского конфликта. То есть, вот мы пойдем в НАТО при условии, если НАТО вернет нам Карабах. Но это утопия. Вы знаете, это нереалистично. Это полное незнание или полное игнорирование самой сути НАТО. И поэтому в Азербайджане я не скажу, что вот этот вопрос довольно широко, конечно, обсуждается. А все-таки отношения довольно осторожные, прежде всего со стороны политической правящей элиты. А что касается оппозиционных сил, особенно демократической части оппозиции, они, конечно, за НАТО. И в основном, как я уже сказал, экспертные круги, подавляющим своим большинством, тоже за приход НАТО в регион. Потому что приход НАТО в регион обещает много позитивного.
Спасибо, Арастун Уруджлу. Наше время подходит к концу. Гаги Кавакян, у вас есть возможность последнего слова. Отношение Армении вот к этому появлению войск НАТО в регионе, пока, скажем, в Грузии. Ведь в Армении есть российское военное присутствие.
Что такое НАТО для нас? НАТО для нас это немножко отдаленная перспектива, потому что, может быть, по наивности души мы воспринимаем НАТО как это военное содружество очень демократических государств, где демократия не является имитацией, а является образом жизни. В этом случае мы еще к НАТО не готовы. Стремиться к этому надо, чтобы демократия стала образом жизни. Но пока, во всяком случае, армянская общественность воспринимать НАТО как нечто отдаленно позитивное, но не злободневная сущность сегодняшнего дня. И уж возвращаясь к тому, что говорил господин Сакарлидзе, возможно для нас злободневным должно быть то, чтобы никакие взаимоотношения премьер-министра и президента России между собой не отражались на нашем регионе. Очень извиняюсь, чтобы не было таких же дурных влияний со стороны президента Гондураса и его вице-премьера. Нам бы хотелось бы, чтобы какой-то общий вектор своего прогресса мы в своем регионе могли бы создавать сами. НАТО – это возможность. Но эту возможность еще надо понять или заслужить. Сегодня это для нас пока непонятно.
Спасибо, Гагик Авакян. Время нашей передачи подошло к концу. Остается напомнить имена участников. Это Рамаз Сакварелидзе, Тбилиси, Гагик Авакян, Ереван и Арастун Уруджлу из Баку.
Круглый стол «Кавказский перекресток» вел мой коллега Ефим Фиштейн. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.